Приветствую всех. Сегодня, вообще вот в этот период времени, мы с вами вспоминаем особые события. Мы как раз находимся, да, в таком положении между Пасхой, которую мы уже отметили, и Пятидесятницей. Вообще, по большому счету, в еврейском народе принято, что все вот это время, да, фактически это вот пасхальные праздничные дни, как, собственно, праздник, из которых празднуются первые несколько дней после Пасхи, но потом, тем не менее, весь этот период считается праздником, вот, вплоть до Дня Пятидесятницы. И вот мы сейчас с вами как раз находимся в этом благодатном периоде, ожидая праздника Пятидесятницы, и, наверное, как раз было бы уместно вспомнить именно те события, которые как раз вот и происходили после воскресения Христа и до Его вознесения. Вообще этот период достаточно интересен сам по себе, интересен своей необычностью, потому что когда Иисус еще был человеком полноценным, да, то есть когда ученики воспринимали Его как учителя, в принципе, это понятно, да, то есть особый тип достаточно понятных нам взаимоотношений. Есть учитель, есть ученики, и вот учитель – это как живая иллюстрация, ученики ходят за ним, запоминают его слова, иногда не понимая даже, что он говорит, а просто механически запоминая, пытаются как-то повторять за ним, да, то есть вот просто буквально воспроизводить какие-то его действия, интонацию и так далее. Такой древний тип педагогики. После Вознесения, в принципе, тоже понятно. Иисус возносится, Он занимает свой престол, Он является Богом, да, то есть мы здесь, Он там, в принципе, взаимоотношения тоже понятные. Но вот эти несколько десятков дней, да, каким был Иисус, как Его воспринимали, как в этот момент происходили взаимоотношения между Иисусом и учеником. Вообще вот короткий, но, наверное, один из самых интересных и самых загадочных евангельских периодов. Иисус уже воскресший, но еще не вознесенный. Вспомните, что в определенные моменты ученики без труда Его узнают, да? Они поражены, они в радости, разное эмоциональное состояние, это понятно, да, после пережитого они видят то, что совершенно не ожидали увидеть. С другой стороны, они могут совершенно не узнать Иисуса, хотя прекрасно знали Его при жизни, да, это там те же два ученика, идущие по дороге в Эммаус. То есть крайне интересные события, и причем этих событий достаточно много. Все-таки, несмотря на краткость этого срока, событий происходило достаточно много, и эти события действительно любопытные. И вот, собственно, к чему я все это говорю. Давайте как раз вспомним кое-что из того, что, собственно, происходило. Я хочу напомнить вам одно событие. Чудесный улов рыбы. Тем, кто читает Писание, я думаю, вы помните это событие, но я выбрал его не просто потому, что оно произошло именно вот в этот период, да, при уже воскресшем, но еще не вознесшемся Иисусе, а я выбрал его еще и потому, что это событие имело некое предшествие. Дело в том, что если вспомнить про вот этот случай, чудесный улов рыбы, то, в общем-то, мы без труда можем вспомнить такое обстоятельство. Чудесных уловов рыбы было два. То есть, по крайней мере, мы знаем о двух, причем пишут о них разные евангелисты. Одно из них произошло именно вот в эти дни, да, когда Иисус уже воскрес. А вот первое произошло задолго до этого. Об одном из них, о самом первом, пишет как раз евангелист Лука, а вот о втором – евангелист Иоанн. Поскольку эти события очень похожи, скорее всего, мы должны понимать и делать следующий вывод. Иисус какой-то урок хочет преподать своим ученикам, если Он делает это событие один раз, а потом еще раз уже под конец. Одно в самом начале – взаимоотношения Иисуса с учениками, другое практически в самом конце. Вот не знаю, кто педагог, кто знаком с педагогикой, наверное, вот без труда увидит именно педагогическую методу, да? То есть есть урок, есть задание, и Есть экзамен определенный, да? То есть как усвоили, какие выводы сделали, чему смогли научиться. Давайте сейчас прочитаем эти две похожие истории и попробуем вот какие-то уроки для себя из этого извлечь и сделать определенные выводы, ну и, по крайней мере, порассуждать, какие уроки Иисус постарался преподать своим ученикам. Итак, история первая. Записана она в Евангелии от Луки, 5 глава, с 4 по 9 стихи прочитаю. Евангелие от Луки, 5 глава, с 4 по 9 стихи. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Вот первая история. Как мы видим, Петр еще даже не ученик Иисуса, да, то есть встреча только-только произошла, это самое, по сути, начало евангельских событий, и вот Иисус сразу же еще не ученику своему Петру, да, преподает вот такой вот интересный урок. И вот вторая история, которая происходит уже практически в самом конце. Прочитаем из Евангелия Иоанна, 21 глава, с 1 по 7 стихи. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 7 стихи. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: „Иду ловить рыбу“. Говорят ему: „Идем и мы с тобою“. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они ответили ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: „Это Господь“. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море». Итак, вот две похожие истории. Явно похожие. Иисус совершенно намеренно еще и еще раз совершает, по сути, примерно то же самое. И вот давайте посмотрим, чем же эти истории похожи, и чем, самое главное, эти истории отличаются, и вот в этом как раз попробуем увидеть для себя уроки, уроки, которые Иисус преподал своим ученикам, ну и, конечно же, преподал заодно и нам с вами. Итак, по поводу сходств. Ну, сходства здесь достаточно простые, да, то есть я буду обращать внимание только на такие главные, да, основные моменты, потому что мелочей здесь можно увидеть много. Вот просто рассмотрим такие моменты, бросающиеся в глаза. Итак, момент первый, да, то есть то, что ученики, будучи, подчеркиваю, кстати, профессиональными рыбаками, ловят рыбу, и ни в первом, ни во втором случае у них не получается поймать ничего, что само по себе уже странно. То есть люди, которые очень хорошо знают, что такое рыбная ловля. Люди, которые живут рыбной ловлей, они занимаются этим не в качестве, ну, время девать некуда или просто интересно с удочкой посидеть, да? Они живут на этом, они на этом зарабатывают, это их дело, это их бизнес, они благодаря этому кормят свои семьи. Они профессиональные рыбаки, они очень хорошо понимают в этом деле. Они очень долго уже этим занимаются. И вот, кстати, давайте обратим внимание даже на вот первую историю, да, вот эти вот первые фразы, которыми обменивается Иисус с Петром. Иисус ему говорит, Отплыви на глубину, закиньте сети. Да? Что отвечает ему Петр? Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. То есть, иными словами, Петр хорошо знает. Он знает, где ловить, он знает, когда ловить, он знает нужное время суток, нужные места. Он очень хорошо разбирается в рыболовных снастях, он все знает досконально. Он хорошо знает, когда, если ловить ночью, да, куда нужно идти, и он знает, в какой части озера будет рыба. Тем более Галилейское озеро, ну, по нашим, кстати, российским меркам, не такое уж и большое. Да? То есть оно вполне обозримо, то есть с одного берега, даже если смотреть на полную протяженность, самую дальнюю, да, противоположный берег видно, а по нашим российским меркам, значит, это не слишком много, да, воды. Вот. Понятно, для Израиля это достаточно крупный водоем, но по большому счету он невелик. То есть Петр очень хорошо знает, я думаю, все озеро, да, каждый берег, что, где, как ходит рыба, да, где ее больше, в какое время суток и так далее. И здесь его ответ Иисусу понятен: наставник, мы трудились всю ночь. То есть как будто он хочет сказать: наставник, учитель, я очень тебя уважаю, я прекрасно понимаю, что ты пророк, что ты прекрасно разбираешься в Писании, я знаю, что ты слышишь голос Божий, ты владеешь тем, чем я не владею, но извини, в рыбной ловле ты разбираешься так себе. Ну, это справедливо на самом деле, Иисус не рыбак, но он плотник в лучшем случае, да? То есть что плотник может посоветовать профессиональному рыбаку? Даже пусть он пророк, да? Ну, странно было бы. Но, тем не менее, Петр испытывает к Иисусу очень искреннее уважение, искреннее почтение, вплоть до того, что он абсолютно не верит в успех данного предприятия, но просто из уважения он готов сделать то, о чем просит его Иисус. И он это делает. Итак, оба раза ученики ловят рыбу и ничего поймать не могут. При всем при том, что знают, когда, где и как необходимо ловить. Причем знают это великолепно. Скорее всего, наверное, действительно это момент, который Господь делает намеренно. Ну как профессиональный рыбак вообще ничего не поймает? То есть вот это явное вмешательство Божье. И, наверное, вот здесь, может быть, даже можно увидеть один из первых уроков, который можно сделать, да? Когда у нас ничего не получается, это Божья рука. Бог что-то хочет сказать. Бог намеренно это делает не по недогляду, не по недосмотру. Не потому, что отвлекся, потому что так надо. Потому что Он на что-то хочет указать, Он что-то хочет дать. Он что-то не позволяет тебе взять привычное для того, чтобы дать что-то новое. Вот в этой истории это явная рука Божья. Когда ты так хорошо знаешь свое дело, и вдруг у тебя ничего абсолютно не получается, тогда, когда ты уже полжизни этим занимаешься, уже все знаешь досконально, все четко, весь процесс умеешь контролировать, и вдруг абсолютно нулевой результат. Ну, явное действие Бога, явная Божья рука. Поехали дальше. Итак, и второй, собственно, момент, который объединяет эти истории, второй большой момент, да, поскольку я сказал, на мелочах мы сейчас не будем останавливаться, второй большой момент – это то, что Иисус, приходя на помощь, совершает явное чудо. То есть Он, не позволяя человеку чего-то достигнуть привычными ему методами, приходит для того, чтобы чудо совершить, для того, чтобы вот это дать, и причем совершенно необычным способом, по сути, что-то предоставляя такого, чего человек доселе не имел. Итак, вот, в принципе, те сходства, которые мы можем увидеть. Теперь давайте обратим внимание на различия. То есть чем эти истории различаются? Ну, знаете, наверное, самый показательный момент и в той, и другой истории, обратите внимание, что после Иисуса главный персонаж оба раза, что у Луки, что у Иоанна, это Петр. Да? То есть, хотя это как бы пишут разные люди, да? Иоанн, будучи даже свидетелем и участником обоих этих историй, тем не менее мы видим, что каждый раз вот, после Иисуса главная фигура идет Петр. И, собственно, вот Петр как раз эта фигура знаковая. Именно на его примере легче и увидеть вот эти вот перемены, да, разницу между первой и второй историей. Ну, смотрим на реакцию Петра в первой истории. Да? Наставник, мы трудились всю ночь, но по слову твоему закину сеть. И вот далее начинается самое интересное. Вдруг, непонятно почему, непонятно как, это совершенно явное чудо, такого быть не должно. Петр в шоке, да, он как рыбак понимает, так не бывает. Этого не должно было случиться, но он видит это своими глазами, он своими руками вытягивает эти сети. Он видит, да, что это произошло. Произошло то, чего не должно было произойти. По всем меркам весь его жизненный опыт, весь его профессионализм говорит, невозможно, но это произошло. Его реакция. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Реакция интересная, но я бы сказал так, реакция вполне себе человеческая. Господи, я понимаю, что Ты свят. Господи, я понимаю, что я грешен. Я понимаю, насколько я далек от Тебя. Господи, выйди от меня. Я не достоин Тебя, Ты уйди, потому что моя грешная жизнь меня вполне устраивает. Я не преступник. У меня более-менее все хорошо, я неплохо себе зарабатываю. Господи, выйди, иди дальше. То есть интересно, что Петра-то в этот момент вполне устраивает то, что у него есть, да? Выйди от меня, Господи, я человек грешный. Страх. Понятно, что он как обычный вполне себе человек испугался того, что он увидел. Вдруг в его жизнь ворвалось нечто такое, о чем он доселе даже и не помышлял. Ну вот, смотрим далее. Какова реакция Петра во второй истории? Поначалу ученики не узнают Иисуса, но как только они его опознали, как только Иоанн говорит Петру, что это Господь, Петр бросается в воду и плывет. Обратите внимание, совершенно другая реакция. Усвоил ли Петр урок, который ему преподал Иисус? Видимо, усвоил. Урок на понимание и доверие. Если в первой истории Петр не понимает, что происходит, он не понимает, кто такой Иисус и что он ему принес, то во второй истории он понимает это очень хорошо. И вот его как раз реакция, его действие, то, что он даже не ждет, пока лодка доплывет до берега, она совершенно ясно и отчетливо об этом свидетельствует. Он не может утерпеть, пока она доплывет до берега. Он просто бросается в воду. Ему нужен Бог, ему нужно то, что Он ему готов дать. Все, теперь уже страха нету. Есть понимание и осознание необходимости. Мне это надо, я без этого не могу. Изменились отношения, изменилось восприятие. То есть Петр по-другому воспринимает Иисуса. Итак, мы с вами видим, да, что были преподаны определенные уроки. Иисус ожидает изменения в своих учениках. И на примере Петра мы эти изменения видим. Истории, которые говорят нам о том, что мы должны учиться правильно воспринимать Господа. Мы должны правильно выстраивать с Ним взаимоотношения. Наше отношение к Нему должно измениться. Он не просто Бог, который много может. Он не просто тот, кто что-то непонятное делает в нашей жизни. Это тот, к которому мы должны быть бесконечно привязаны. И вот эти вот несколько лет, которые отделяют одну историю от другой, совершенно четко свидетельствуют о переменах, которые произошли в учениках, в частности, произошли в Петре. От того, что «Господи, уйди», до того, что Петр бросается в воду и плывет навстречу Иисусу. Вот это, наверное, самый главный урок, который предоставляет нам Господь. Как ты относишься ко мне? Знаете, и вот последняя мысль, наверное, которую выскажу, наверное, вот в этой истории такая. А мне хватит терпения дождаться, пока лодка доплывет до берега, она ведь все равно туда доплывет. Или я, не вытерпев, брошусь в воду и поплыву навстречу сам. Вот это, наверное, самый главный такой вот момент, который предоставляет нам Петр. Аминь. Помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя за то, что Ты делаешь для нас. Господи Боже, благодарим Тебя за то, что Ты приходишь в нашу жизнь, за то, что Ты меняешь нашу жизнь, за то, что Ты не оставляешь нас в покое, Господи, за то, что Ты даешь нам то, что нас беспокоит, то, что нас тревожит, то, что, может быть, нас пугает, Господи, за то, что Ты не позволяешь произойти тому или иному, но только для того, чтобы дать что-то совершенно другое. Господи Боже, помоги и научи нас усваивать эти уроки, чтобы обрести именно то, что Ты желаешь нам дать, чтобы усвоить эти уроки, Господи, и чтобы любое расстояние, которое нас разделяло бы с Тобою, было невыносимо для нас, расстояние, которое всегда бы мы хотели преодолеть как можно быстрее, чтобы воссоединиться с Тобой, Господи. Все это мы предаем в Твои руки, Тебе за все слава и хвала во веки. Аминь.